Продолжаем про слово. Ну, традиционно надо закрепить Священным Писанием, что слово это не просто так. Еще, помните, стишок мы читали, что не поговорили.
Да.
Жизнь прошла, не поговорили. Да. День прошел, не поговорили. Зря, как будто не было. Если мы не поговорили, то есть не пообщались с кем-то или с Богом, с кем-то, с людьми или с Богом, это прошло зря. Потому что разговор, есть творчество такое, что-то мы творим, выдаем на гора, но есть такое, когда мы говорим с друг другом, мы творим друг друга. Любящие души один другому говорят, ты такой, 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 поговорили. Действительно, не просто энергию друг друга, да, вот такие, вампирический образ жизни есть такой, да. Вот, а вот поговорили, мы творим друг друга тоже. Творим друг друга тоже. Ну, я не буду рассказывать, учителя есть такие, у которых все отличники. Они просто вот творят, они как верят в них, понимаете? Верят, с верою. Вот. Они делают их. И это заслуга. Итак, что говорит Священное Писание? Надо с Богом, говорит, поговорить. Иначе у тебя ничего толком не будет. Иначе ты не будешь знать, о чем говорить с остальными. Ну, о погоде ты, конечно, поговоришь, а вот о чем по сути?
Помолиться, да?
Поговорить. Сколько помолиться? Вот это вот помолиться это клянчить, что мне не дает.
Нет, типа он... нет, нет. Поговорить, я имею в виду помолиться, поговорить.
Поговорить, да, поговорить. Поговорить, что тебе надо? Он мне скажет, а мне надо, чтобы ты туда пошел, что-то сделал. Он, а тебе что надо? А у меня вот тут он хорошо. Вот и поговорили, да? Все нужды. Итак, вот Бхагавад-гита. Вот она, вот тут везде написано сознание Кришны, сознание Кришны, сознание Кришны. На каждой странице ни один комментарий не обходит. А сознание Кришны, это значит вот Атма, Параматма. Вот он Кришна, Параматма, а вот Атма, вот душа. И вот они, когда говорят, они в сознание, сознание. У них общее знание есть. Разговор для чего? Передать знания. Так? Вот. О сознании Кришны. Но нигде прямо не говорится, что поговорили. И поэтому сознание Кришны подразумевается, надо читать джапу, кушать прасад, пока это дайкоты, там что-то еще. Ну, что-то еще такое, это сознание Кришны. Это не сознание Кришны. Это не сознание. Сознание это разговор. Это общее знание, которое в результате разговора в это время возникает что-то какое-то творчество. Где это вот видно? Ну, явно. Ну вот. Ни одна обусловленная душа не знает, что следует поступать, как делать, но действующий в сознании Кришны имеет свободу действия, потому что все подсказывается ему изнутри Кришной. Не написали Параматма, между прочим. Кришной. Ну, правда, это красное. Красное. Все подсказывается изнутри Кришны. Все. Но если ты будешь говорить, да? Еще. А что это я прочитал? Потерял уже этот самый адрес. Ну ладно. Это много раз читали. Вот глава 18, текст 16. Глупец не может понять начало комментария, что Параматма пребывает в нем как друг и направляет его действия. Глупец не может понять. Предыдущий текст, который мы читали, никто не может направить твои действия. Наши действия либо в творческом ключе идут, либо они вообще никуда не идут. Либо ты идешь это, на кладбище религиозных погремушек, где тебя и похоронят. Глава 10, текст какой? 20. Опять же, вот это, в синей этого нету. В синей это нету. Написано в комментарии. Прабхупада пишет, мы убеждаемся на опыте, что тело любого живого существа существует благодаря присутствию в нем духовной искорки. Раньше бы потом написали, мы знаем, мы убеждаемся на опыте. Как можно убедиться на опыте? Когда Махавишну входит во Вселенную, он проявляется как параматма в каждом живом существе. И мы убеждаемся на опыте, что это духовная искра, то есть надо с ней как-то говорить. А если не поговорили, если у тебя нету своего опыта, значит, тебе заморочат голову. Еще. Достижение Всевышнего. Глава 8, текст последней этой главы, 28. Если кому-то удалось понять Бхагавадгиту, вот тут написано, если кому-то удалось понять эту Бхагавадгиту, если кому-то удалось понять, да? В общении с бхактами Господа. Опять же, вот, а кто такие бхакты Господа? Кто такие бхакты Господа? Бхакты, боже мой, какие бхакты? Бхакты — это тот, кто с ним говорит. Все. Других нету бхакт никаких. Они уже с ним общаются, и кто вот, и вот с ними ты можешь понять, про что тут. А что, про что тут написано? Написано: говори. Говори. Все, что надо человеку. Это его творческий инструмент. Все остальное ты будешь как животное просто. Итак, если кому-то удалось понять Бхагавадгиту в общении с бхактами Господа, то его жизнь немедленно обретает смысл. Немедленно. Не через 20 лет практики написано, а немедленно. Сразу. Надо найти бхакт. Не кришнаидов, а бхакт. Вот. А есть еще кришноиды. Это очень опасная категория. Как гуманоиды есть, а есть?
Разновидные.
Бхакты. Знание Абсолюта, глава 7, текст 18. Опять. Бхакты, находящиеся в знании, никогда не теряют духовного контакта со мной. И поэтому очень дороги мне. Тебе дорога муж и жена, которые с тобой не разговаривают. Это сложно, да? Встали утром и так, один не жаловался. Утром встали и как зомби так, дела, не разговаривают. А доброе утро, вот это. Что это? Смотрите, вот творчество — это то, что тебе ничего не стоит, потому что ты без Бога творить-то не можешь. Это Он тебя спонсирует, все остальное ты. И ты там словечко, да, и все приобрело смысл. Вот эта рутина, кастрюли, что там еще там, памперсы, у кого чего там, да? И обретает смысл сразу, когда начинают говорить люди. Почему? Это бесценное вот это творчество. Мы начинаем лепить друг друга, лепить, долепливать, сильнее становимся. Мы становимся на атлантов похожие. А если мы молча, это рабы просто, рабы, бессловесная скотина просто. Ну, как вот как раз Сачинанда, откуда про Муму рассказал вот сегодня, да? Откуда знал? Кто тебе подсказал тему? Это мистика какая-то, да? Про мистику, мистика. Итак, ну еще вот текст такой. Не теряют. И не теряют, понимаете, нигде. И вот такой есть. И разумный человек должен стать на путь сознания Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. Материальном мире. Почему? Потому что с Богом. Почему счастлив? Вот все сознание Кришны. Или вот. Глава 9, текст 22. Единственное желание добиться общения с Верховной Личностью. С Верховной Божественной Личностью. Это называется йога. И милостью Господу такой бхакта никогда не возвращается в материальное состояние жизни, будучи материей. Поговори, и ты духовен. Да елки-палки. Мы же не говорим. Мы же мучим. То, что мы, если вот смысл слов вернуть, тогда начать говорить. Мы же животные. Человек духовен только потому, что он может говорить. Вот она духовность. Вот вся Бхагавад-гита. Давайте, вот мне вопросы такие интересные вопросы. Перунова. Вайшнава Прана, в этой лекции вы сказали, что если гипнолог хоть раз пробил поле, то оно уже не восстановится. Меня как раз интересует этот вопрос. Ну, под гипнозом человек... То есть ты поддался гипнозу, и вот ты уже где-то там на Гавайях, и уже раздеваешься при всей публике, да? То есть, и это пробитое биополе, это как шрам. Это, ну, я как-то говорил. Как раз меня интересует этот вопрос. Мой муж хочет пройти гипнотранс, или еще можно назвать метод регрессии. Кто проходит его, встречается с наставниками, ангелами, открывают свои мистические способности, общаются со своим «я» и так далее. Так вот, стоит проходить или нет? Знаете, это все равно, что лезть в компьютер с ножовкой и, ну, не знаю, топором. Вот примерно то, что с вами делает гипнотизер. Не может человек, написано, ну вот я же только сейчас читал, что никто не знает, что мне делать. А этот гипнотизер знает, что мне делать. Он мне вкладывает свою установку, какую-то левую установку. Она где-то в среднем правильная, но она не точно моя. Она ликвидирует меня с места, где я творец. Вот. Ни в коем случае не ходите под гипноз. Никакой. Лечебный там не надо, никакой. Научитесь говорить. Поставьте Атланта на место. У вас должен быть атлант в организме, который держит вот это небо. Если небо не держится, извините, у вас Армагеддон случился. Армагеддон. Это небо нам диктует, как жить, а не гипнолог. Поставьте атлант на место. Ну, покрутите вот так вот головой. Покрутите. И все. Вот это. Все. Лучше, чем гипнолога. Просто покрутите головой. Каждый день крутите. Ну, без фанатизма только, конечно. Ставьте. Не, ну, это решает вопросы, понимаете? Решает вопросы. Это не только физиологические изменения дает, это умственные изменения дает, прежде всего. Не зря рабам сворачивали шею. Не для того, чтобы они... А ты можешь так же сильно... Знаете, есть горбуны такие сильные. Вы думаете, у них атлант на месте там этот стоит? Нет. Вот еще... Я просто, ну, пытаюсь, я извиняюсь, не могу на все вопросы ответить, много вопросов. Я беру только, которые в тему. И вот в тему. Это мне пишут. Вайшнава Прана, вы, возможно, уже где-то читали. А мне вот это сообщение ко мне сразу из нескольких этих пришло, что Вайшнава Прана, смотрите. Меня не раз уже спасали. Такой статейкой. Вот вчера прислала одна матаджа. Она искренне верит, что я в западне обмана и стою на ложном пути. Но это люди, которые нас слушают, она сказала, вы в обмане находитесь. Вот. А я со своей стороны продолжаю удивляться тому, как можно так долго, 15-20 лет, искренне заблуждаться. Если у тебя в твоей жизни атлант небо не уронил, ты в потемках находишься, тебе можно что угодно, и ты будешь это даже защищать. А вот какая статья? Я это называю лже-атланты. Атланты держат небо. Атланты. И вот говорят, что вот сознание Кришны, да, вот если соберется 1% или 2% сознания Кришны на земле, то возникнет вообще тут рай какой-то, да? Слышали такое? И эта тема муссируется буквально в каждой такой духовной или псевдодуховной организации. Вот наберется нас 10% или 7%, все остальные будут так же. На самом деле это, ну, как обезьяны на одном острове научили там бананы мыть, на другом острове они тоже начинают мыть бананы, хотя их никто не учил. И они между собой не сообщались. Так работает, потому что, ну, мы все вместе, дети там одного отца. Вот, и... И вот эти вот атланты настоящие, которые держат небо, пока другие придут в себя, как-то подрастут, за ум возьмутся, что они все-таки не животные, что они же обманутые, потому что они держат это слово, говорят, вы атланты, а другим говорят, не, вы рабы. Они говорят, вы слушаете изнутри, не, вы слушаете нас, И вот атланты держат, небо упираются, небо все ниже. И вот они должны спасти человечество. И вот есть такие лже-атланты, которые от организованных религий, которые занимаются прямо противоположным действием. Они обрушивают небо. Обрушивают. Они убивают настоящих атлантов. Они говорят, параматма, вот это ваше, это параматма, это всего лишь безличностный, маленький, малюсенький такой безличностный. Он, конечно, все проникающий, понятно, но он безличностный аспект. Вы с ним поговорить и не, поговорить не можете. И везде начинают менять, и кое-где не успели поменять, написано «Кришна в сердце», а это уже параматма. В духовном мире его нет, он только в материальном, потому что надо где-то на алтарик и как с его... представителем, понимаете, потому что параматмы в духовном мире нет, потом мы находим в духовном мире, параматмы есть вообще везде. Это вот тот единственный Бог, который принимает любые формы, любые звучания, потому что под любую форму жизни, и он тебе говорит то, что вот это надо, то, что надо. Он играет с тобой, творит. И вот, а есть лжи, которые говорят, что говорят? Ну, что там параматма? И вот они пишут. Сегодня многие люди под именем ИСККОН создают, ну, типа мы там, или кто там еще, есть такой, как же его зовут-то? Андропов, слышали, может, такой? Андропов. У него очень такие, он так вот... Стоит, сидит вот так вот и рассказывает, и Шрилы Прабхупады и так вот, вообще не придерешься. Кроет всех. Мало кто избежал его пристального взгляда. И так красиво, очень интеллигентный человек, мне нравится Андропов. Вот, и я просто узнал, что там есть такой Гаура Кришна, это просто иезуит, самый настоящий иезуит. И там еще собрались Вишнутат, вот там Крупчанский, но это такие птицы, не такого высокого полета, как Гаура Кришна, потому что этот товарищ, он просто организовывает сейчас людей, группу людей, которые, чтобы нас уничтожить этого, ну как уничтожить, опять же словом. Это мне просто сообщают, их разговор это слышали, сообщают. И вот эта статейка, это первая ласточка их такая, серьезная. В Москве. Почему? Да потому что просмотров-то у нас-то больше, чем у них. Больше, чем у них. Мы же не торгуем. Кто творит, тот не торгует. Это они торгаши. Все, денег не хватает им. Лже-атланты. Сегодня многие люди под именем ИСККОН создают странички ВКонтакте, в Фейсбуке и других соцсетях только для того, чтобы добавляться к вайшнавам в друзья, а потом распространять среди них ложную информацию об их гуру, об ИСККОН, о Шриле Прабхупаде для того, чтобы разрушить их веру. Оскорбители и мошенники выдают себя за истинных вайшнавов. Проповеднический центр ИСККОН, вайшнав, последователи Шрилы Прабхупады. Среди популярных тем сегодня критику руководителей и духовных учителей ИСККОН. Почему же не следует обсуждать поступки лидеров ИСККОН? Как говорится, о великих не судят. Вот и все. Ну, о великих не судят. Ну, что сделаешь? Если есть вопросы, то их... Нужно прояснять напрямую, потому что может оказаться так, что мы ошибаемся, тогда наша правда станет апарадхой. А мы знаем, как Кришна относится к оскорбителям вайшнавов. Характерно в этой статье, вот это я от себя говорю, что не говорится кто. Вот не говорится вайшнава прав, не прав, или кто-то там из-за этого, не говорится. А вот так вот, понимаете, это почерк. Если мы о чем-то говорим, мы говорим, это вот он сказал. Это кто проворовался? Вишнутата проворовался. А кого он место занял? Который погиб как-то очень странно, потому что в деньгах сидел. И вот у него там это, какой-то яд обнаружили. Он не просто так умер. То есть не только в Украине убивают казначеев, понимаете? И в Москве как-то вот они странно умирают, да? Ворюги. Вот. И, ну... Я хочу сказать сразу, что вот один ИСККОН такой, это везде творится с помощью слова. И я вам зачитаю опыт священника. священника, его мирское имя Игорь Поляков. Он священник. Он делает признание. И вот то, что он говорит, я думаю, что это касается всех религий. Почему? Потому что первое, что убивается, убивается слово. Убивается наше творящее. Мы же вот какие мы творящие. Мы твари, понимаете? Мы не творцы. Нас сотворил Господь, да? А вот мы теперь твари такие. Твари и еще мы, ну, виноваты, потому что грехопадение было. Теперь ждем, когда нас вознесут. Если будем смирно себя вести. И будем давать себя стричь. И вот мой опыт священника показывает, что в личных отношениях, а в особенности в отношении человека к самому себе, может содержаться невероятное и, к сожалению, неиссякаемое количество ненависти.
К самому себе, да?
Да, да, да. По моим наблюдениям, у религиозных людей уровень агрессии значительно выше, чем у обычных людей. Это говорит практикующий священник. И вот есть такие атланты, которые не просто говорят то, что положено там, контора сказала, а то, что и вот их опыт. Вполне уверенно можно говорить о том, что религиозность способствует развитию агрессии человека. То есть животному, как сделать из человека животное? Отдать у него дар речи. Как? Ну, например, он выучил, считается, ты не очень религиозный, если ты продолжаешь общаться обычным своим родным языком, я не обязательно говорю там русским каким-то, а и не переходишь на религиозный сленг. Ну ты же отнимаешь дар речи. А религиозный сленг очень хорошо построен. Об этом люди думали. Там вырезаны некоторые понятия. Во-первых, первые понятия, какие самые главные понятия вырезаны? Ну, понятия, ну, что ты что-то можешь, ты, ну, кругом должен был виноват. Вот. Понятие вот, гнев, ненависть, это вообще табу. Табу. Эта мысль далеко не новая. Известный русский и советский психиатр П.Б. Ганушкин еще в 1901 году, это продолжается его статья, в статье «Сладострастие, жестокость и религия», «Сладострастие, жестокость и религия», писал: «Три чувства, совершенно различные на первый взгляд, злоба, сексуальная любовь и религиозное чувство, находятся друг к другу в большой близости. И эти три чувства совпадают и смешиваются без заметных границ». Не лишний будет заметить, что эта статья известного ученого была запрещена цензурой публикации в России. И впервые вышла на французском языке. Для человека естественно испытывать гнев и ярость. Скажите, когда это естественно?
Ну, в защите.
Когда мать защищает ребенка. Раз. Когда муж защищает жену. Или как жена защищает мужа. Когда ты защищаешь свою территорию. Ярость. Без этой ярости ты не отобьешься. Гнев — это Божье подспорье в этом моменте. Нигде попало вот так вот, где мне эту ярость проявить. А вовремя она появляется. Вовремя появляется. Когда это для человека естественно испытывать гнев и ярость, когда эти чувства являются реакцией на агрессию и унижение. Вот в четверг была замечательная лекция, ну, она до сих пор не в интернете, потому что был такой интерактив, что я просто хотел вырезать, потому что интерактив это, ну, не слышно будет. Вот. И там прозвучало такое, что лекция была, вот как раз Глеб, реклама, да? Что такое реклама, с чем ее едят? И вся реклама в настоящем времени. Вообще реклама — это не очень хорошо. Ну, вот Глеб прекрасно доказал, что она не очень хорошо, а даже очень плохо. И реклама, которую сейчас мы наблюдаем, там есть две вещи. Первое — это называется проституция, когда я рассказываю. Я лекции даю везде, это, я лекции, я продаю себя. Проституция. И второе — насилие. Когда реклама, вот я не хочу эти битборды, вот эти мне вот давят на мозг. А то, или в среди фильма, ну я еще просил эту рекламу, да? То есть это или насилие, или проституция. То есть ничего, вот две вещи. Обе не очень хорошие. Не очень хорошие. Кстати, проституция с насилием тоже при это. Проституция — это значит, я не знаю, чем заняться. У меня нету любимого ни дела, ни человека, ничего. Вот проституция. О, реклама пошла. Вот. А почему? Ну ладно. Итак, для человека естественно испытывать гнев, ярость, когда эти чувства являются реакцией на агрессию и унижение. Мне сейчас вспомнилось, что человек, почему у него агрессия, унижение, почему он зверь, лишен слова, лишен творческого начала. И тогда, а знаете, хочется чего-то святого, понимаете? Мы ищем где-то святость на алтарях, она просто в слове находится. Мы материализовывать должны вот эти вот вещи, мы творить должны мир. Вот вся святость, вся святость. Не переставляя с места на место предметы. Если мы не делаем этого, то мы тогда освещаем материальные вещи, очень материальные вещи, просто ритуально. И вот у меня, знаете, есть такой пример. Я когда-то работал в строительно-монтажном управлении, и там был один человек, который выпивал. И выпивал он, знаете как, буквально ритуально выпивал. Понимаете? Вот мы хотим этих ритуалов, когда вот они нам заменяют что-то такое. И надо сказать, у него была какая-то сила воли. Он не пил вот регулярно, как и когда попало. Он знал, что вот с этого числа мне надо провентилировать голову. Он закупал, уходил в отгулы. Ну, почему я это знаю? Потому что это была общага, вагончики как жили. И там у каждого были шкафчики свои. И мы все это видели на глазах. Строительно-монтажное управление, это значит вдали от дома, там надо строить объект. Вот. И он брал, по-моему, не помню, 5 бутылок водки. И он их выпивал вот так вот. Все знали, что его не надо трогать, что больше 5 он не выпьет. И последнее... у него была рюмка очень ритуальная. Это даже была не рюмка, а вот такой гранчак, стакан, 200 вот этих грамм, да? Он его наливал, это был ритуал, это надо было просто видеть. Он накрывал какой-то газеткой, ложил хлебушка туда, и вот он уже, он пьяный, понимал, что вот это последнее, дальше ему пить нельзя. Дальше он будет работать. И он неплохо, кстати, работал. И вот он, вот был шкафчик железный, там была полочка, он ложил этот стакан, накрывал хлебушка туда, вот так вот. Утром просыпался, открывал, вот оно его ждет. И он это принимал на душу. Это было похмелье, и в общем потом наработал. И однажды над ним подшутили. Нет, не забрали. Он выпил свою норму. Выпил свою норму. И вот уже работает следующий день. И взяли ему на вечер, налили в стакан, но воды. Газеткой накрыли. Все же знали, как он это делает. Хлебушка. И он утром, ну, надо работать, открывает, а там стоит. И вот... Ну, и не мой сын, а там 3 человека сидят, что-то там завтракают, так это, давятся от смеха, вот так вот. Он так, это не моя сцена была, он не готов, он думает, так, как, вроде вчера было, ну мало ли что, наверное забыл, да? Наверное забыл, как кот, знаете, съест колбасу, потом нюхает, куда же она делась, да, или мыша. Вот примерно так вот алкаши так делают, да? И он раз, берет, и так... Умастился, чтобы все было правильно, чтобы ничего не мешало. Так, раз, раз. И понимать, что это не то. И потом одно только слово. Сволочи. Оскорбили в самом святом. Вот такая вот аппаратка у нас, понимаете? Святого оскорбить нельзя, Атланта оскорбить нельзя. Вот мы ничем не отличаемся от этого алкаша, который вот так относится к своей рюмке, вот к этому алкоголизму, потому что у нас вот этот драйв, у нас реально и наркотик вырабатывает, все, когда мы творим, вырабатывается, не надо ничего, никакой наркоты, не надо. И тогда, конечно, гнев и все такое. возникает. Потому что где-то наркоту надо доставать. Вот. И возникает гнев. Возникает гнев, ярость, ненависть к себе и к окружающим. Одни говорят, а вот вы все виноваты, потому что мне плохо. Другой говорит, другой застегнуто религиозно. Говорит, это я виноват, это мой. И начинает сам себя ненавидеть. И топастями всякими себя там иссушать. И вот он, этот священник пишет. Для человека естественно испытывать гнев, ярость, когда эти чувства являются реакцией на агрессию и унижение. Как защитный механизм. Все это совершенно доступно, все это совершенно недоступно для религиозного человека. Во-первых, есть божественное предписание, в кавычках, о том, что такие чувства, какие чувства можно иметь, а какие нет. Гнев, агрессия, разумеется, недопустимые чувства. Во-вторых, в религиозной культуре нет механизма выражения агрессии. Например, гнев по поводу избиения пьяным мужем – это грех, и в этом надо каяться. Естественные и правильные реакции осуждаются и запрещаются. Религиозная культура чаще всего в неявной форме несет в себе опыт агрессивного отношения к жизни и самому себе. Погружаясь в религиозность, человек все больше отчуждается от самого себя, становится агрессивным по отношению к самому себе или по отношению не таким, как он. Иначе говоря, ведет религиозную войну или с самим собой, или не с такими, как он. Вот это пишет действующий священник. Человек, лишенный творческого начала. Что такое человек, лишенный творческого начала? Так он лишенный, как это христиане шутят, лох переводится как лишенный общества Христова. Вот так вот. Мы лишены общения с Богом, поэтому ты не творческий. Как ты можешь общаться с Богом, потому что он тебе ничего другого не говорит. Он говорит, твори. Он говорит, все творю только новое, и тебе говорю то же самое делать. А ты вот нет, значит, я общаюсь с Богом, и что? Что нового в твоей жизни? Ничего? С кем ты общаешься? С кем ты общаешься? Сам с собой, да ты сумасшедший. Ты сумасшедший и опасный тип. Отсюда агрессия. Но она подтверждена как бы вот такими вещами. Так. И вообще, а зачем я это почитал про этого? А, тут же было вот эти лжеатланты, исконовские, лжеатланты исконовские. И я же не могу не ответить, да? Я же такой вредный. Я взял перечень, вот такой, например. Хотя, вы знаете, BBT, это лидер BBT, этот самый, как его зовут-то, Гаура Кришна. BBT сокращает штаты свои. Знаете почему? Книги не востребуются. Никто не хочет читать книги. Потому что это не книги Прабхупады. Это правильно. Кришна так делает, что эту макулатуру читать уже никто не хочет. И расторгаются контакты вот эти с переводчиками там, с этими, расторгается. Вот. Вот у меня есть тут суд идет. Вот это. Кстати, у них кончается сейчас контракт, по которому вот эти BBT, в Швеции только, по-моему, есть, там более-менее законы. Во всем мире остальном они печатают книги незаконно. Это просто подсудное дело. Что хотят, то и делают. Вот этот Пхишма, это просто уголовник, который подал в суд на тех, кто начинает правильно печатать в Индии. И, кстати, индусы выигрывают, молодцы. Но Пхишма, это правая рука этого нашего, как его, дорогого... Духовный учитель Вишвадакшна, как же его зовут-то? Как же его зовут? Гопала Кришна. О, Гопала Кришна. Финансовые потоки регулирует. Вот, вот это на самом деле это от ООН. И нарушения. Я нашел 7 нарушений на BBT. Вот. Криминал, можно дело шить, пожалуйста. Это те, которые типа они атланты. Словом они спасают мир. Распространять книги. Что распространяете вы? Что? Вы рабство распространяется. Первое нарушение. Корпорация. То есть коммерция под видом BBT. Вот это. как сказать, Бибити включена в ИСККОН, она должна быть вообще отдельно. Это первое нарушение, Прабхупада этого не хотел. Раз. Второе нарушение. Использовать наемный труд. Наемный труд. То есть заказали каким-то левым переводы, просто заказ. Кто-то печатает, то есть это вообще непреданные занимаются. Третье нарушение. Искажено настолько, что вот вся, ну, простыми словами сказать, санкиртана вся загнулась уже, не читают. Просто большие искажения. Четвертое нарушение. Украдены авторские права у Шрилы Прабхупады. Теперь они могут сами исправлять, что хотят. Пятое нарушение. Бибити печатает не только книги Шрилы Прабхупады, а что попало. Ну, например, Джай Израиль, это его такое имя, написал книгу, Бибити ее издала. Это весь Израиль там кричит, это, что это самая еврейская книга. Какой-то приз дал. Причем тут Бибити Прабхупады до этого, да? Самая еврейская книга. И другие книги читают. Ну, просто это, ну, очень показательно. Что-то там про карму, ну там, в общем, евреи это на нем это. Ну, базируется. Четвертое, шестое нарушение. Деньги крутятся на бирже. Какие? Гопал Кришна на бирже играет. Этот, ну, все на бирже. Как это? Нарушение принципа называется, да? Берутся деньги преданных и пускаются в оборот. И проигрываются, кстати. Вот. От продажи книг. Седьмое нарушение. Шрила Прабхупада сказал в своем завещании, 50% от продажи книг, на, чтобы дальше их печатать, а 50% на храмы. Ни копейка на храмы не пошла. Никогда не пошла. Если Гопал Кришна что-то там делает, то он просто делает свои там это и начиняет своими последователями. Вот. И иезуиты. Кстати, Гопал Кришна учился в иезуитском университете. Вот. То есть все, все как есть. Вот такие вот семь нарушений Бибити. Угу. Ну и хочу про настоящих атлантов. Хочу про настоящих атлантов. Настоящие атланты. Это герои. Герои. То есть мало научиться говорить. Знаете, что я хочу сказать? Как говорил замечательный Вритрасура, все знают Вритрасура, демон такой знаменитый, он сказал: либо ты герой, либо ты святой. Но я считаю, это разновидности героя. Либо ты. И чем они характеризуются? Правдивой речью характеризуются. Они что-то делают, они что-то изменяют. Все остальное между ними, то, что находится, это среднестатистическая просто биомасса какая-то. Он говорит, вот это вот, остальное, он сравнил остальные, это моча. Это сыновья, а остальные моча. Ну, это Священное Писание, все написано, да. И вот поэтому, если ты вдруг не герой, если у тебя каждый день подвига нету, значит, ты не умеешь говорить. Я умею говорить, а подвиг есть, нет, не умеешь говорить. Если твой разговор всех ублажает, ты не умеешь говорить. Значит, ты не атлант, ты не герой. Скоро жди, у тебя вот этот верхний позвонок сместится. И правильно. Да. И никакой костоправьте не поможет. А за этим весь семь позвонков, все твое здоровье, потом ты все на аптеку будешь работать. Поэтому стань атлантом. И поэтому я буду читать про героев. Что такое героизм? Человек, совершивший подвиги, необычайный по своей храбрости, доблести, самоотверженности, такое определение дается слову герой. Если ты нет, ты, значит, еще глухонемое животное. И что ты слова знаешь какие-то, религиозные даже, это ни о чем не говорит, что ты умеешь разговаривать. Это должен быть... Истинный герой отличается простотой нравов и нежностью чувств. В мирное время. Мужеством и храбростью на брани в пламен, и пламенной любовью к Отечеству. Секрет героизма. Никогда не позволять страху смерти руководить вашей жизнью. А как это можно? Откуда же, где же этот страх смерти избыть? Общайся, разговаривай с Богом. Он бессмертный, Он тебе вдунет это бесстрашием. Стремление к истине – единственное занятие, достойное героя. Как ты можешь стремиться к истине? Вот животные не стремятся к истине, потому что членораздельная речь нужна. Истина – это мистика. Мистика. Наша мистика вся в членораздельной речи заключена. Не можешь разговаривать, никакого тебе истины. Кстати, это Джордано Бруно. Можно быть или героем, или святым. Посреди находится не мудрость, а обыденность. Ну, почти как Ветросура. Истинное мужество считает героизм за долг, но не за подвиг. Истинное мужество. Только герой обретает мужество следовать своей судьбе. Судьба есть у каждого. Судьба есть у каждого. Про судьбу как-то говорил Чайтанья Чандрачаран, когда он рассказывал, как они в Питере построили кафешку какую-то. И люди заходили туда. Заходили, и преданные такие матаджи в красивых вот этих вот. Вот вам это, вот вам это. И люди говорили, сколько за ваше вегетарианство вот это вот. Они, ну сколько хотите. Сколько хотите. И люди клали, и получалось, о-о-о. Ну вот, пришли старшие преданные, сказали, а отчетность? Отчетность. Сколько на продукты, сколько пришло. Они говорят, вот не знаю, вот это ящик, но хватает и с избытком. Не, надо отчетность. Ввели отчетность. Надо цены какие-то. Сделали цены. И люди ходили еще некоторое время. И Чайтанья Чандрачаран говорил, что есть дайва. Что если ты даже не поставишь цены, то по судьбе твои затраты как минимум вернутся. Но бхакти исчезает. Добровольности не будет, бхакти исчезает. И вот насколько искон деградирует, я сейчас прочитаю, насколько он деградирует. Патология, понимаете? Патология. Читаю. 5-6 июля в Челябинск приезжает Александр Хакимов. Мероприятие пройдет в Аким Холл Аттима, Ленина 68. Да. Стоимость билета 1000 рублей. Понимаете? Можно сказать, что... Но он же знает, что за это... Ну, раньше, когда Хакимов приезжал к нам... Понимаете, бхакти закончилось. Как только вы... Кто-то может сказать, ну подождите, но в других местах он же все-таки дает лекции бесплатно. То же самое может сказать мясоед, что иногда я кушаю и апельсины. Понимаете? Но нельзя, понимаете, нельзя быть наполовину вегетарианством. Нельзя быть наполовину торгашом. Нельзя быть наполовину преданным. Нельзя. Вот атлант, понимаете. Ну, мне жалко, мне жалко. Я очень надеюсь, что это без него произошло, но он не может не знать этого. Это страшное дело. Вы не представляете, какое это страшное дело. Когда мы убираем добровольно вот это. Закон никуда не исчез. У нас сейчас другие реалии. Раньше надо было так, сейчас надо другое. Сейчас рыночные отношения, какие рыночные отношения? Этот закон не меняется. Закон бхакти не меняется. Да. Ну, кто-то скажет, ну, опять это не он торгует. Да, вот сейчас он там стройка, конечно, такая, я все понимаю, что преданным было удобно практиковать. Вот. Но это не решает, понимаете? Кончается бхакти, начинается ложь сразу же. Есть территория бхакти, есть территория кармы. Карма. Карма это без творчества. То, что есть, вот то, что имеешь. Все, надо торговать. У меня столько, на что обменять. Там нету творчества. Нету творчества. Все, начинается грызня. Это страшно. Это страшно. Где еще атланты, которые стоят? Которые верят, что можно и так прожить? Которые верят в Бога, извините, по-другому. Которые верят в Бога. Потому что пока они стоят и держат это, есть шанс, у которой там еще там ползают, тоже подняться и тоже поднять, не отжать его и сделать такую территорию. Мы можем, как эта история про Солона, помните, да? Вот сколько пало таких атлантов, сколько пало таких атлантов, сколько купили таких атлантов. Как только я вот называю, в отличие от этого Гаура Кришна, пофамильно. Патита Павана, какие прекрасные лекции, пока он торгашеством не занялся. Сразу же изменился подтекст. Или как Тарсунов, да зачитывался, там он так пел, как Рычуев журчал. Как только бизнес развернулся, все, все, сразу, понимаете, ну нельзя быть наполовину. И вся сила исчезает. Был такой Крес, самый такой богатый человек, история нам доносит, Крес. Вот богат как Крес, именно нарицательной стало. И он считал счастливым человеком, но все же есть. И однажды мимо проходил Солон, не Соломон, а Солон, который известен на Средиземноморье. Это выдающийся философ, выдающийся мастер слова. Это раньше святой был, за святого считали. И там все цари там падали, о, Солон, давай проходи сюда, давай расскажи. И он спросил его, ну видел ли ты счастливых людей? Помните эту историю? Он говорит, ну да, двоих видел за все время. И он думал, что сейчас он в этой паре назовет и его, потому что ну, у него уже все есть. А он назвал каких-то других там.
Женщина-мужчина.
Ну да, каких-то назвал. Он говорит, а почему? Он говорит, а потому что они умерли. Я знаю, как они окончили свою жизнь. Вот Прабхупада, он правильно умер, его отравили. Отравили, он умер на своем посту. Он не пал, понимаете? Он не пал. Он все говорил и говорил. А вот, а тут вот видите, 1000 гривен, понимаете? Все начинается с маленького, с продажи. С продажи. Поэтому война будет идти до конца. И бойтесь менять свои слова. Вот так, ну значит так. Прабхупада не менял слова. Ему говорили, а можно там не Кришна, а что-то другое. А он говорит, не, Кришна, вот и все. Все. Вот упертый такой, понимаете. Он заходил в город, говорит, этот город принадлежит Кришне. Вот так вот, и все так. Но он так говорил, что все так раз, и вроде никому возражать не хотелось. Никому возражать не хотелось. Атлант, это знаете, не такие бицепсы. Это слово прежде всего у нас. Слово. А в нужный момент, когда тебе надо тяжесть поднять, твои мускулы станут стальными при любой масти, и ты поднимешь. Вот это ты атлант, потому что атлант начинается вот здесь вот. Вот. Я прочитаю вам историю сейчас. Маленькая история такая. Сейчас. Где тут она? О! То есть атлант это человек с Богом, и его слово... Ну что-то делает реально. Когда ситуация такая военная, он просто сказал и все. Его слово это... Это было еще в Ленинграде, середина 80-х. Я ехал на маршрутке на Васильевский. На сиденье рядом бушевал ребенок лет 6. Его мама безучастно смотрела в окно, не реагировала. А он дергал и дергал ее за рукав. За окном проплывали деревья, дождик моросил, серо было. Ну, Ленинград. Ребенок что-то требовал или что-то утверждал. И вдруг она, как развернется от окна к нему, как дернет его за руку на себя, и как вдруг прошипит ему, что ты хочешь от меня? Он запнулся. Что ты хочешь, я тебя спрашиваю, да ты вообще знаешь, кто ты такой? Да ты никто, понял? Ты никто. Это она выдохнула его в лицо, просто выплеснула. Мальчик смотрел на нее, мне показалось, у нее дрожит голова. Или это я дрожал, почувствовал, как потеет спина. Помню первую мысль, неужели она ему это говорит? О ком она думает в этот момент? Видеть я не могу, прошипела она. Ты же убил его, сказал я, но никто меня не услышал. В маршрутке, как ни в чем не бывало, продолжали дремать люди, я сидел не шевелясь. Мальчик не плакал. Она отбросила его руку и снова повернулась к окну. Он уже не бушевал, притих как-то сразу, смотрел в раздорванную спинку сиденья напротив и молчал. У меня было желание встать при всех, вот сейчас просто разорвать ее на части, сказать ей, если ты да ты никто, да ты же его убила. Клянусь, я бы это сделал. Но мальчик сдерживал меня. Я закрыл глаза, стал глубоко дышать, чтобы успокоиться как-то. Когда я открыл их, увидел конфету. Молодой парень, похоже студент, какой-то такой светлый, кучерявый, в джинсовом костюме протягивал конфету мальчику. Он еще встряхнул рукой и сказал: «Бери, это тебе». Тот взял. И тут же парень протянул ему вторую конфету. Мальчик помедлил, взял вторую. Дальше происходило действие, вспоминая которое, я еле сдерживаю слезы. Мальчик не стал есть, он коснулся маминой руки. Она не сразу повернула к нему лицо, но все-таки повернула. И, видно, хотела добить его. Но он протягивал ей конфету. Она посмотрела на него, на конфету. Я видел, она недоумевает. Тогда он вложил ей конфету в руку. Она как обожглась. Быстро вернула ему, не хочу, сказала. Две конфеты лежали у него на ладони. Руку он не отпускал. Ешь сам, сказала она, и тихо добавила: я не хочу, честное слово. Тогда он положил ей конфету ей на колени. Я никогда не забуду эту паузу, эту взрослость. Передо мной за несколько минут мальчик стал мужчиной, а она из злой, раздраженной стервы стала красивой молодой женщиной. Во всяком случае, я это так почувствовал. Она молчала. Долго-долго молчала. Смотрела на него так, словно только увидела. Потом обняла. И он ее обнял. Потом он развернул конфету и дал ей. И пока она не положила ее в рот, сам не ел. Вы представляете такое? Это был еще один шок, но уже другой. Я тогда подумал о себе. Я подумал: вот ты сидишь, такой праведник. Ты хотел встать, обвинить. Ты хотел ее разорвать, переделать. И ты бы ничего не добился, кроме скандала и брани. А этот молодой человек, который дал ему две конфеты, подумал я, он ведь не просто дал две. Я огляделся на заднем стекле маршрутки, увидел этого молодого парня, он уходил вдаль по моросящей улице. А мама и сын сидели, склонив головы друг к другу, как молодые влюбленные. Вы думаете, вот это каждый может такое сделать? Это может сделать человек с внутренним наполнением. Не от каждого можно взять. Вот этот вот взялся медитировать, понимаете, разорвать как-то прилюдно ее как-то вот не очень. Медитировать он взялся. А вот он просто нашелся без всякой. Вот это атланты. Атланты, которые сдерживают, но не убивают вот этих, которые неразумные, которые ведут себя как звери. Он их тоже любит. Он их тоже любит. Он понимает, что проблема не в этом. Что не озверели. Вот такие вот атланты. Но атлант может это взять в руки. Что-то, ну, в качестве охраны. Ну, что-то я больше не хочу после этого рассказа ничего читать. Я вам предлагаю еще раз. Вот когда услышали мы песню, вот эта «Атланты держат небо», да? А там, знаете, вот комментарии. Вот под этой песней комментариев сейчас. Это же старая песня. Сколько комментариев? 83 комментария. И, кстати, комментарии современные читаю. Вот «Атланты держат небо». И вот Луганск, Донецк, Славянск, «Атланты держат небо». Держитесь, ребята. Люди по-другому понимают, понимаете? И вот эта песня, она не устаревает. Она была в каком году? И вот подошла ситуация, и песня подходит, понимаете? А сейчас какие песни? Почему? Потому что тут есть смысл. Есть смысл, есть подтекст. И смысл вечный. И 65-й год, это, конечно, там, это не профессиональный певец. И я хочу, чтобы... И сейчас ее поют снова, эту песню. Поют уже современные люди, современные. Я хочу тоже с вами послушать и закончить. Про этих атлантов, про героев. Имеется в виду люди. Мы должны ими быть.
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням и даже ты в сумерки приди. Тебе с питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мёд со стороны. Напряжены спины, колени сведены. Их тяжкая работа важнее иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, полы горят поля. И станет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. И свет дневной не радует, и ночью не до сна. И красоту снарядами уродует война. И красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду. Не боги, человеки, привыкшие к труду. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. И жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на руках.